Прогулка первая. Петропавловская крепость. Маршрут. Метро Горьковское. Александровский парк. Памятник Стерегущему. Иоанновский мост. Петровские ворота. Государев бастион. Невская панорама. Нарышкин бастион. Невские ворота. Петропавловский собор. Усыпальница. Соборная площадь. Тюрьма. Алексеевский равелин. Зоопарк. Артиллерийский музей, место казни декабристов, Александровский парк, метро Горьковское. Даты рождения Петербурга считается 27 мая 1703 года, день, когда была заложена Петропавловская крепость. История основания города неразрывно связана с событиями Северной войны между Россией и Швецией за выход России к Балтийскому морю. 12 мая 1703 года русские войска захватили шведскую крепость Ниншанс, расположенную там, где река Охта впадает в Неву. Спустя несколько дней произошло еще одно знаменательное событие. 18 мая 1703 года Россия одержала первую в своей истории морскую победу. Шведы не догадывались, что Ниншанс уже взят русским войском, и выслали на помощь крепости эскадру. 17 мая корабли приблизились к устью Невы. Адмирал Нумерс не рискнул подняться к крепости по реке и выслал вперед разведку – корабли «Гидан» и «Астрильд». Они вошли в Неву и стали на якорь, дожидаясь утра. На рассвете в тумане корабли были атакованы 30 лодками с русскими солдатами и взяты на абордаж. Взятием одного корабля руководил сам Петр I, другого – Александр Меньшиков. Шведы сопротивлялись отчаянно. Из 77 членов экипажей осталось в живых 19. Петр и Меньшиков за личную храбрость были награждены орденами Андрея Первозванного. В память о победе царь приказал выбить медаль с надписью «Небываемое бывает». 18 мая сейчас отмечается как день создания Балтийского флота. Но вернемся к крепости Ниншанс. С точки зрения шведов она была расположена достаточно удобно. Предназначенная для перекрытия водного пути из России на Балтику, она стояла на берегу узкого речного потока. Но для Петра ее расположение было абсолютно бессмысленным. России требовался морской порт. Поэтому для строительства новой крепости был выбран небольшой остров – Заячий, Енисари по-фински, находящийся значительно ближе к устью Невы. 27 или по старому стилю 16 мая, в день Святой Троицы, на острове заложили крепость. Крепость возводилась по плану, составленному самим Петром. Северное лето короткое, возводить укрепление надо было быстро. Строительство крепости шло с крайним поспешанием. На ее сооружении работали более 20 тысяч человек, присланных по указу Петра из различных уездов страны. Ценой титанических усилий к осени 1703 года крепость была возведена из земли и дерева. Когда начались работы по строительству каменной крепости, потребовался план профессионала. План крепости из кирпича и камня составил Доменико Трезини. Позже, в 1731 и 1733 годах, для большего укрепления крепости возвели еще два равелина. Иоанновский и Алексеевский. Свое имя крепость получила через месяц после основания, 29 июня, в Петров день, когда на острове заложили церковь святых Петра и Павла. Петр I объяснял свой выбор небесного покровителя для города так: как святой Петр является хранителем ключей от рая, так и город должен был стать ключом к Балтийскому морю. Строительство крепости было завершено к 1740 году. Крепость представляла собой первоклассное для своего времени военное инженерное сооружение. После 1787 года, когда были окончены работы по облицовке бастионов и куртин со стороны Невы, облик крепости практически не менялся. Хотя крепость и строилась для защиты от военной угрозы, она никогда не принимала участия в военных действиях. Единственный раз, когда вражеский флот оказался в непосредственной близости от Петербурга, в ходе Крымской войны, Его остановили форты Кронштадта. Долгие годы в крепости находилась самая строгая тюрьма Петербурга – Петербургская Бастилия, из которой не удалось сбежать ни одному заключенному. Сегодня в крепости располагается Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Прогулку к сердцу Петербурга, Петропавловской крепости, мы начнем и закончим у станции метро Горьковская. Эта станция расположилась на Петроградской стороне, на углу Кронверского и Каменноостровского проспектов. Наша прогулка может занять от 2 часов до полного дня, зависит от того, сколько музеев в крепости вы захотите посетить. Кронверский проспект в советское время носил имя Максима Горького, который долгое время жил в доме номер 23, поэтому станция метро и получила название Горьковская. Станция была открыта в 1963 году, и ее вестибюль был типовым для ленинградских станций хрущевской эпохи. Такие же вестибюли имели многие станции «синей ветки». После того, как на станции «Сенная площадь» обрушился козырек, козырек Горьковской укрепили специальными распорками, а затем перестроили и саму станцию, открыв в 2009 году новый павильон, который петербуржцы в шутку называют «летающей тарелкой». Заметки на полях. Если пойти по Каменноостровскому проспекту налево, то мы окажемся на киностудии «Ленфильм», старейшей кинокомпании России. Каменноостровский проспект, дом 10. Киностудия была создана на основе военно-кинематографического отдела, учрежденного в 1914 году. Само название «Ленфильм» появилось в 1934 году, когда на экраны вышел фильм «Чапаев». Сегодня студия продолжает снимать фильмы и сериалы, но кроме того, ежедневно на студии проводятся экскурсии, в ходе которых можно увидеть реквизит, декорации и костюмы, использовавшиеся для съемок, а также побывать в съемочных павильонах. Сразу за станцией Горьковская раскинулся Александровский парк. Когда-то на Петроградской стороне, в непосредственной близости к Петропавловской крепости, было пустое пространство, которое обеспечивало невозможность скрытного приближения к ней неприятеля. В середине XIX века, когда Петропавловка потеряла оборонительное значение, на пустом месте вокруг нее было решено разбить парк. Открывшийся в 1845 году и названный в честь небесного покровителя города святого Александра Невского, он скоро стал одним из излюбленных мест прогулок петербуржцев. Заметки на полях. Некоторые петербургские названия легко перепутать. Александровский парк на Петроградской стороне назван в честь покровителя города Александра Невского. Александровский сад раскинулся вокруг Адмиралтейства и назван в честь императора Александра II. Мы выйдем из Александровского парка на Каменноостровский проспект и повернем направо. Здесь, на краю парка, на каменном постаменте, возвышается необычный монумент. Это памятник подвигу миноносца Стерегущий. В 1904 году, в ходе русско-японской войны, Стерегущий принял неравный бой с несколькими кораблями противника. Лондонская газета «Таймс», ссылаясь на какое-то японское донесение, поведала миру следующую историю. Моряки сражались до последнего, из 49 членов экипажа 45 погибли. Когда японцы попытались взять миноносец на буксир, уцелевшие в бою моряки открыли кингстоны, затопив корабль. Газета «Новое время» статью перепечатала, и легенда пошла по России. 5 лет спустя было решено увековечить память неизвестных героев. Однако, когда скульптор Изенберг уже завершал работу над памятником, специальная комиссия, расследовавшая обстоятельства гибели корабля, представила Николаю II доклад, опровергавший легенду. Стерегущий затонул сам от множества пробоин. Никаких кингстонов в машинном отделении корабля никогда не было. Все это оказалось плодом фантазии журналистов. Прочитав доклад, царь не стал отменять установку памятника, а повелел считать, что памятник сооружен в память геройской гибели в бою миноносца Стерегущий. Николай II лично присутствовал на открытии памятника, чтобы показать, что разоблачение легенды нисколько не умаляет подвига корабля, который после боя с сильнейшим противником погиб, изумляя врага доблестью. Вплоть до 1970 года в летнее время по бронзовым фигурам моряков на памятнике струилась вода, вытекавшая из Кингстона, а затем ее отключили, чтобы предохранить памятник от коррозии. Через дорогу можно увидеть голубой майоликовый купол соборной мечети. Мечеть вмещает до 5000 человек и на момент постройки являлась крупнейшей в Европе, не считая мечетей, расположенных в Турции. Деньги на строительство первой мечети в российской столице собирались пожертвованиями со всей России. Открытие мечети было приурочено к 300-летию дома Романовых в 1913 году, но работы продолжались еще 7 лет. В советское время в мечети хранили фрукты, овощи и медицинскую аппаратуру, но религиозные службы в здании прерывались лишь с 1941 по 1955 год. Вернемся в Александровский парк и продолжим движение в сторону Невы, чтобы оказаться у Иоанновского моста. Этот мост, называвшийся Петровским, стал первым мостом Петербурга и соединил Заячий остров, на котором расположена Петропавловская крепость, со строениями, находившимися на Березовом острове, ныне Петроградском. Свое название мост получил в честь брата Петра, Иоанна. Первоначально мост был наплавным, на деревянных барках-плашкоутах, а в 1710-х годах его перестроили, возведя новый деревянный мост на сваях и с подъемной частью в середине протока. После того, как в конце XIX века началось строительство постоянного Троицкого моста, решетки с его предшественника по решению городской думы перенесли на Иоанновский мост. Здесь же установили и фонари с разобранного моста, украшенные копьями со щитами и скрещенными мечами. После февральской революции орлы решетки и фонарей лишились своих корон, но все-таки сохранились. Слева от моста, на торчащей из воды свае, можно увидеть установленную в ходе юбилейных торжеств 2003 года фигурку зайца. Памятник зайцу намекает на название острова, на котором была возведена крепость. По легенде, если попасть в зайца монеткой так, чтобы она осталась лежать у постамента, сможешь стать невидимым для контролеров и ездить зайцем повсюду. Сразу за мостом расположен Иоанновский равелин. Через его Иоанновские ворота мы и войдем на территорию крепости. Пройдя через ворота и обратив внимание на толщину крепостных стен, мы окажемся в первом внутреннем дворе крепости. Здесь расположена касса, в которой можно приобрести билет в основные экспозиции крепости-музея. Заметки на полях. Основные экспозиции Петропавловской крепости. Петропавловский собор и Великокняжеская усыпальница. Царские комнаты Петропавловского собора. История колокольни Петропавловского собора. История тюрьмы Трубецкого бастиона. История Петропавловской крепости. В Невской куртине. История Санкт-Петербурга, Петрограда в 1703-1918 годах. Находится в комендантском доме. Музей космонавтики и ракетной техники имени академика Глушко. Иоанновский равелин. Коллекция фарфора и стекла 18-21 веков. Находится в Петровской куртине с левой стороны. Коллекция мебели 18-го, начала 20 века находится в Никольской куртине. Улица Времени проходит рядом с инженерным домом. Исторические мозаики, выставка восковых фигур, находится в артиллерийском цейхгаузе. Выставка микроминиатюр «Сибирский левша» находится в Каретнике. И там же находится выставка, посвященная инквизиции и средневековым орудиям пыток. Экспозиция «Тайны Леонардо да Винчи» находится в Невской куртине. И Невская панорама проходит по Государеву бастиону. А мы пересечем двор и, прежде чем войти в следующие ворота, остановимся перед планом крепости. Крепость имеет форму шестиконечной звезды. Шесть куртин соединяют шесть бастионов, носящих имена сподвижников Петра I, руководивших их постройкой. Государев, Нарышкин, Трубецкой, Зотов, Головкин и Меншиков бастионы. С запада и востока крепость защищают Иоанновский и Алексеевский равелины. Два моста, Иоанновский и Кромлевский, соединяют Заячий остров с Петроградской стороной. Заметки на полях. Бастион – пятистороннее долговременное укрепление, возводившееся на углах крепостной стены. Куртина – начиная с XVI столетия прямой крепостной вал, соединяющий два бастионных сооружения. Равелин – вспомогательное фортификационное сооружение обычно треугольной формы, которое помещалось перед крепостным рвом между бастионами. Патерна – подземный коридор, галерея для сообщения между фортификационными сооружениями. Цейхгаус – военная кладовая для оружия или амуниции. Между Государевым и Меншиковым бастионами возвышаются Петровские ворота. Первые ворота были построены здесь в 1708 году, а 8 лет спустя они перестроены в камне по проекту Доминика Трезини. Это первые триумфальные ворота в Петербурге. Убранство ворот насыщено символами могущества зарождающейся морской державы. Наверху горельеф изображает бога воинств Саваофа, держащего в руке сферу, символ вселенской власти. Ниже главный барельеф – низвержение Симона Волхва апостолом Петром. По легенде, Волх, то есть колдун Симон, объявил, что сам сможет взлететь на небо. Призвав на помощь нечистую силу, дерзкий поднялся к облакам и возомнил себя повелителем мира. Но апостол Петр разогнал демонов и низверг самозванца. Современники видели в этой легенде аллегорию победы Петра I над шведским королем Карлом XII. Считается, что изображенный на воротах Симон Волхв имеет портретное сходство с Карлом XII. В центре барельефа изображена церковь, олицетворяющая Санкт-Петербург, а справа – апостол с чертами лица Петра I, указывает рукой на место падения кудесника. Изначально Доминика Трезини заказал барельеф скульптору Бартоломео Растрелли, но тот запросил слишком дорого, и Петр предпочел передать заказ немецкому мастеру-резчику Конраду Оснеру. В нишах ворот стоят две фигуры работы французского скульптора Пино. Как ни удивительно, обе они изображают богиню Афину, или по-римски Минерву. Слева фигура со змеей и зеркалом – олицетворение мудрости, а справа – в воинских доспехах – храбрости и силы. Слева от ворот – вход в подземный ход, патерну, созданный еще в петровские времена. Такие потайные коридоры использовались для того, чтобы защитники крепости могли передвигаться между бастионами во время боевых действий, не опасаясь обстрелов врага. Поскольку крепости не пришлось участвовать в военных действиях, в XIX веке патерну засыпали, а в XX веке и вовсе проложили по ней теплотрассу. Но к 300-летию города потайную галерею отремонтировали, и теперь она открыта для посетителей. Пройдя через Петровские ворота, мы окажемся на центральной аллее крепости, ведущей к собору. Слева находится инженерный дом, построенный в 1748-49 годах в стиле барокко. Здесь располагалась чертежная мастерская и цейхгаус инженерной команды, которая занималась проведением в крепости ремонтных и строительных работ, а также архив инженерного департамента и жилые помещения для служащих инженерного ведомства. Сейчас в инженерном доме открыта экспозиция «Улица времени», где представлены дома разных эпох с реконструированными интерьерами, а также фрагменты уличной обстановки XVIII-XX веков. Посетители могут совершить путешествие сначала по землям Ингерманландии до появления города, по строящемуся городу Петровского времени, по имперскому Петербургу и по Ленинграду советской поры. Справа от нас невысокое серое здание, артиллерийский цейхгаус, построенный в 1801-1802 годах для хранения оружия и военного снаряжения. Здесь в XIX веке размещалось пожарное депо, потом телефонная станция. На рубеже веков цейхгаус использовался для проведения строевых занятий гарнизона крепости, а затем часть здания приспособили под арестантские камеры. Сегодня в цейхгаузе расположен музей восковых фигур. Повернув налево и пройдя между инженерным домом и Петровской куртиной, мы окажемся у государева бастиона. Здесь можно подняться на стену и пройти по прогулочному маршруту Невская панорама до следующего, Нарышкина бастиона. Прежде чем начать маршрут, обратите внимание на памятный знак на государевом бастионе, отмечающий место начала строительства Санкт-Петербурга. Со стены открывается величественная панорама Дворцовой набережной и стрелки Васильевского острова. Слева виден Троицкий мост, справа Дворцовый. Вдалеке мы видим золотой купол Исаакиевского собора и шпиль Адмиралтейства. Маршрут заканчивается у Нарышкина бастиона, возле флажной башни. На ее флагштоке находился императорский вензель. Если император посещал крепость, вверх взвивался царский штандарт. Кроме того, каждый день с рассветом над крепостью поднимали крепостной вседневный флаг – гюйс, который опускали на закате солнца. После революции традиция прервалась, но с 2000 года ее снова возродили. В самой башне хранились флаги и ключи от крепостных ворот. Именно с Нарышкина бастиона 25 октября 1917 года с помощью поднятого на башне фонаря был дан сигнал крейсеру «Аврора» о начале вооруженного восстания. В наши дни каждый день в 12:00 с бастиона раздается холостой выстрел, по которому петербуржцы сверяют часы. Эта традиция восходит еще к петровским временам. По указанию царя на государевом бастионе была установлена пушка. Она подавала сигнал к началу и прекращению работ, а также предупреждала об опасном подъеме уровня воды в Неве. Впоследствии выстрел пушки стали отмечать знаменательные события в жизни государства и императорской семьи. Выстрелами приветствовали почетных гостей города. В 1735 году французский астроном, академик Российской академии наук Жозеф Никола де Лиль предложил каждый день ровно в полдень производить выстрел по сигналу из обсерватории на башне Кунсткамеры. Стрелять предполагалось от Адмиралтейства. Воплощение идеи де Лиля заняло некоторое время, и выстрел впервые прозвучал только в феврале 1865 года. 60-фунтовая корабельная пушка была размещена на центральном дворе Адмиралтейства. Пушка была соединена с особыми часами центральной телеграфной станции, которые, в свою очередь, были связаны с часами Пулковской обсерватории. Через несколько лет морское министерство решило перенести орудие в Петропавловскую крепость, и впервые полуденный выстрел с Нарышкина бастиона раздался 24 сентября 1873 года. После революции традиция ненадолго прервалась, и в 1926 году полуденный выстрел снова вернулся в жизнь петербуржцев. Теперь сложную систему связи с центральным телеграфом заменил телефонный звонок из лаборатории службы времени главной палаты меры весов. 8 лет спустя Сергей Миронович Киров приказал отменить полуденные залпы как анахронизм. Считалось, что передаваемые по радио сигналы точного времени гораздо лучше справляются с задачей определения времени. К празднованию 250-летия города традицию возобновили. Для выстрела стали использовать гаубицы, которые участвовали в обороне города во время Великой Отечественной войны. Полвека спустя пушки пришлось заменить на более современные. Гаубицы давным-давно сняли с производства, и запас холостых зарядов просто-напросто закончился. Теперь старые пушки можно увидеть на Государевом бастионе на выставке исторических орудий крепости. Летом, по субботам, после полуденного выстрела, на территории Нарышкина бастиона проходит церемония развода почетного караула. Между Государевым и Нарышкиным бастионом расположены еще одни ворота – Невские. Те ворота, что мы видим сейчас, пятые по счету, построенные в конце XVIII века по проекту архитектора Львова. Они соединяют внутренний двор крепости с пристанью. Позднее через Невские ворота стали выводить узников крепости. Отсюда они по реке отправлялись или на казнь, или к месту ссылки. За это Невские ворота в народе прозвали «ворота смерти». Проходя через ворота, обратим внимание на небольшое углубление у правой стены, выложенное булыжником. Здесь мы видим исторический уровень Заячьего острова и отметки уровня воды при крупнейших наводнениях 1752, 1777, 1788, 1824, 1924 и 1975 годов. Наводнение – главное стихийное бедствие Санкт-Петербурга. При сильном западном ветре в Финском заливе образуется нагонная волна, которая сталкивается с потоком полноводной Невы, двигающимся в противоположном направлении. Вода в реке начинает двигаться против течения, уровень воды поднимается. Осенью проблемы усугубляют дожди, которые повышают уровень в реках и каналах, не давая воде уходить. Город, построенный у моря, за свою историю пережил без малого 330 наводнений. Первое произошло уже летом 1703 года. Вода поднялась на 2,5 метра, затопила строящуюся крепость и расположение войск. Она смыла заготовленные для строительства материалы и унесла с собой многие товары, привезенные в город. Сохранилось свидетельство самого Петра о наводнении 1706 года. У меня в хоромах было сверх полу 21 дюйм, а по городу и на другой стороне свободно ездили на лодках. И дело было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям будто во время всемирного потопа сидели не только мужики, но и бабы. Постепенно Петр перестал находить утеху в наводнениях. В ноябре 1724 года во время очередного наводнения он спасал потерпевших и простудился. По легенде, именно эта болезнь и свела царя в могилу. Всего за 3 столетия Петербург пережил 3 катастрофических наводнения, когда вода поднималась выше, чем на 3 метра. Первое случилось в 1777 году, когда вода поднялась на 321 сантиметр, погибли 1000 людей. Екатерина II винила в гибели жителей городские власти, которые оказались недостаточно расторопными и не приняли необходимых мер для защиты города. После наводнения императрица подписала указ об учреждении специальных знаков и сигналов, по которым петербуржцы могли заранее узнать о надвигающейся стихии. Кстати, гранитные набережные появились в Петербурге после наводнения 1777 года. Чтобы впредь избежать разлива береговой линии на городских реках и каналах, берега защитили гранитом. Заметки на полях. Цитата из путеводителя Иоганна Готлиба Георги. Описание российского императорского города Санкт-Петербурга и достопамятности в окрестностях Онова с планом. После сего наводнения определено было от Адмиралтейства давать впредь сигналы при случающихся чрезвычайных возвышениях воды для предостережения людей от подобных бедствий. Когда вода возвышается в Большой Неве до такой высоты, что оною поемлется берега реки в Коломне, то тогда производятся там 3 пушечные выстрела, повторяемые при постепенном оном возвышении. Сколь же скоро вода начинает наводнять город, то с Адмиралтейской крепости палят из 5 пушек, и во время дня в Адмиралтейской башне по 4 углам галереи появляются 4 белые флага, а ночью 4 фонаря. Также возвращается и приумножающаяся опасность беспрестанным тихим колокольным звоном. В наиопаснейших местах всегда в готовности имеются суда для спасения людей в случае нужды. Следующее катастрофическое наводнение, самое знаменитое, произошло 19 ноября 1824 года. День накануне был дождливым, к вечеру ветер усилился, и вода в Неве стала прибывать. К середине дня она поднялась до уровня 4 метра 21 сантиметра выше ординара. Практически весь город был покрыт слоем воды выше, чем 2 человеческих роста. Незатопленными остались лишь Литейная, Рождественская и Каретная части Петербурга. Под натиском яростных волн и ураганного ветра было разрушено 462 дома, повреждена почти половина всех имеющихся строений. Из 94 судов, стоявших в гавани, удалось спасти только 12. Погибло 208 человек. Очевидец пишет о буйстве стихии. Зрелище сего описать невозможно. Зимний дворец стоял как скала среди бурного моря, удерживая со всех сторон натиск волн, с ревом разбивавшихся о крепкие его стены и орошавших их брызгами почти до верхнего этажа. На Неве вода кипела, как в котле, и с неимоверной силой обратилась вспять течение реки. Два тяжелых плашкоута сели на гранитный парапет против летнего сада. Барки и другие суда неслись, как щепки, вверх по реке. На площади против дворца другая картина. Под небом, почти черным, темная зеленоватая вода вертелась, как в огромном водовороте. По воздуху носились широкие листы железа, сорванные с крыши нового строения главного штаба. Буря играла ими, как пухом. Именно это катастрофическое наводнение описал Пушкин в поэме «Медный всадник». Отметки с уровнем воды при том наводнении можно увидеть на многих домах Петербурга. Например, на доме Раскольникова, Гражданская улица, 19, на Васильевском острове, угол первой линии Большого проспекта, на Большой Морской улице, дом 33, и многих других. Последнее катастрофическое наводнение произошло в сентябре 1924 года. Вода поднялась на 380 сантиметров выше ординара. Сильно пострадала транспортная сеть, особенно трамвайные пути и сами трамваи. Были повреждены заводы «Красный Путиловец», «Русский дизель» и «Северный кабельный завод». Из-за коротких замыканий в электрической сети повсюду возникали пожары. Более 15 тысяч семей остались без крова. 7 человек погибло. В 1979 году началось строительство защитных сооружений. Дамбы, которая была завершена к 2011 году. С тех пор жители города могут больше не опасаться наводнений. А мы с вами оказались на пристани. По воспоминаниям современников, именно к ней причаливал Петр I, направляясь в крепость. В петровское время мостов через него не было, и Петр, отправляясь в крепость от своего дворца на противоположном берегу реки, пересекал Неву на лодке. Впоследствии пристань получила название Комендантской, потому что здесь всегда был швартован дежурный катер коменданта Петропавловской крепости. С 1831 года коменданты открывали навигацию на Неве. Вот как описывает это событие современник. Ни одно судно, ни одна лодка не смели появляться до этой церемонии на Невских водах. По очищению Невы ото льда и по выстрелу из пушки комендант переправлялся через Неву на катере к Зимнему дворцу. Входил в него через подъезд, названный благодаря этому комендантским, и с соответствующим рапортом подносил императору серебряный кубок, наполненный Невской водой. Император выплескивал воду из кубка и наполнял его до краев серебряными рублями. Комендант откланивался, выходил на крыльцо и давал сигнал в крепость взмахом платка. Снова раздавался выстрел из пушки, и Нева покрывалась многочисленными судами, украшенными разноцветными флагами. С комендантской пристани открывается панорама Дворцовой набережной от Троицкого до Дворцового моста. Вернемся к воротам, снова войдем в крепость и пройдем по аллее, ведущей к Петропавловскому собору. По левую руку расположен комендантский дом, где размещались парадные и жилые покои комендантов крепости, а также служебные помещения и канцелярия комендантского управления. Именно в этом доме в сентябре 1843 года родился будущий герой русско-турецкой войны, генерал Михаил Скобелев. Он был внуком коменданта крепости Ивана Скобелева. Сегодня в комендантском доме экспозиция, посвященная истории дореволюционного города. Справа мы видим желтое двухэтажное здание. Это гауптвахта, построенная в 1749 году. В переводе с немецкого гауптвахта означает «главный караул». Так называли здания, в которых содержали провинившихся солдат и офицеров. В XVIII веке гауптвахта была одноэтажной. Лишь в XX надстроили еще один этаж. Площадь перед зданием использовалась для экзекуций. Как правило, наказанного солдата привязывали к столбу, вокруг которого были вбиты в землю острые спицы. Солдаты должны были стоять на них босыми, и от невыносимой боли они переступали с ноги на ногу. Со стороны это напоминало страшный танец. Поэтому-то площадь перед Гауптвахтой называли Плясовой. На противоположном краю площади мы видим необычный памятник Петру I. Он совершенно не похож на привычные нам парадные портреты и другие памятники императора. Автор памятника, скульптор Михаил Шемякин, увеличил пропорции тела в 1,5 раза, оставив неизменным размер головы. По словам автора, он хотел прийти к пропорциям, характерным для икон, чтобы подчеркнуть традицию обожествления Петра жителями города. Лицо царя было сделано на основании существующей подлинной восковой маски, а также восковой персоны Растрелли, фигуры Петра, хранящейся в Эрмитаже. Памятник был открыт 7 июня 1991 года. С тех пор петербуржцы сложили про него множество легенд. Считается, что если потереть правую руку, обретешь материальное богатство. Если левую – богатство духовное. Впрочем, большинство туристов присаживались царю на колени, поэтому они ярко отполированы. Чтобы защитить памятник от назойливых посетителей, руководству музея крепости пришлось установить вокруг памятника решетку. А перед нами самое высокое историческое здание Петербурга – Петропавловский собор. Он строился 21 год по проекту архитектора Доминика Трезини и заменил собой деревянный храм, заложенный еще самим Петром в июле 1703 года. 28 июня 1733 года Петропавловский собор был торжественно освящен. Здесь имеет смысл отметить, что сегодня самое высокое здание города – это Лахта-центр. Снаружи собора у алтарной стены располагается комендантское кладбище. Это одно из старейших кладбищ города. Первое захоронение здесь было сделано в 1720 году. Здесь похоронены только коменданты Петропавловской крепости. Всего в крепости был 31 комендант, 19 из них покоятся у стен собора. Что удивительно, хоронили здесь комендантов независимо от вероисповедания. Собор украсил город колокольней с высоким шпилем, завершенным крестом и флюгером в виде летящего ангела. Шпиль неоднократно страдал от штормовых ветров и ударов молний. Интересно, что после сильной бури 1829 года в казне не оказалось денег на постройку лесов. Тогда кровельный мастер Петр Телушкин поднялся на вершину шпиля с помощью одной лишь веревки и починил поврежденный флюгер. Отвага мастера покорила Николая I, и смельчак получил пожизненное право пить в любом трактире Российской империи за счет государственной казны. А народ прозвал Телушкина «небесным кровельщиком». В 1990-х годах был проведен капитальный ремонт шпиля и ангела, но для этой реставрации пришлось использовать вертолеты. Колокольня была возведена задолго до завершения строительства собора. Петр считал, что она должна стать символом того, что Россия закрепилась на берегах Балтийского моря. На колокольне размещены 103 колокола, из них почти треть сохранилась с 1757 года. В 2001 году на колокольне восстановили старинный музыкальный инструмент – карильон, и с тех пор в крепости проводятся концерты карильонной музыки. На втором ярусе колокольни на высоте 42 метра находится смотровая площадка, на которую могут подняться посетители. Интересно обратить внимание на ограду балкона над колоннадой западного крыльца. Геометрический узор решетки напоминает свастику. И городская легенда гласит, что перед началом Великой Отечественной войны разведчики сообщили Гитлеру об этом узоре, и Гитлер запретил стрелять по собору под страхом смерти, что и было выполнено. Снаряды на территорию крепости попадали, но собор остался неповрежденным. На самом деле, для маскировки золотого шпиля его покрыли краской и маскирующей сеткой. А еще по одной версии, немецкая армия использовала шпиль как ориентир при обстрелах, поэтому и берегла его от разрушения. Убранство собора разительно отличается от привычной церковной атмосферы. По стенам развешаны знамена, а в самом зале стоят мраморные надгробия. Дело в том, что Петропавловский собор – это и памятник славы русского оружия, и усыпальница российских монархов. Вплоть до начала XX века здесь хранились ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей, и трофейные знамена. В начале XX века оригиналы были переданы в Эрмитаж, а в соборе выставили копии трофеев. В соборе погребены все русские императоры династии Романовых, за исключением Петра II и Ивана VI. Дело в том, что Петр II умер в Москве и похоронен, соответственно, в Архангельском соборе Кремля. Иван VI был заточен Елизаветой Петровной в Шлиссельбург и убит там в 1764 году. Где находится его могила, до сих пор неизвестно. Еще до завершения строительства в недостроенном соборе в 1715 году похоронили двухлетнюю дочь Петра, Наталью. Под лестницей, ведущей на колокольню, также до завершения строительства собора захоронили царевича Алексея, его жену Шарлотту и сестру Петра I, царевну Марию. Сам Петр был похоронен только в 1731 году. До этого гроб с телом императора находился во временной часовне внутри собора. Сейчас надгробие Петра можно увидеть вблизи алтаря у южной стены собора. В 1831 году по указу Николая в соборе похоронили его брата Константина. После этого храм стал официальным местом захоронения не только императоров, но и их ближайших родственников. В 1865 году надгробие унифицировали, заменив их все беломраморными саркофагами. Могилы императоров легко отличить по бронзовым двуглавым орлам. Только два надгробия резко выделяются среди белоснежных саркофагов. Это надгробие Александра II и его жены Марии Александровны. Они выполнены из серо-зеленой алтайской яшмы и розового уральского орлица. Летом 1998 года, 80 лет спустя после расстрела царской семьи, в Екатеринском пределе захоронили Николая II с супругой, детьми и слугами. Последнее захоронение в соборе произошло в 2006 году. Выполняя завещание императрицы Марии Федоровны, ее прах перенесли из Дании и захоронили рядом с мужем, Александром III. Множество легенд рассказывают петербуржцы о могилах императоров. Например, существует поверье о чудодейственных свойствах надгробия Павла I, которое может принести успехи в карьере и личной жизни. Считается также, что прикосновение щекой к мраморной крышке его саркофага излечивает от зубной боли. По мере того, как росло число членов императорской семьи, которых следовало похоронить в соборе, место для гробниц становилось все меньше и меньше. И в 1896-1908 годах была сооружена Великокняжеская усыпальница, соединенная с собором-переходом, в котором были предусмотрены царские комнаты, помещения для отдыха императорской семьи. Здесь стали хоронить некоронованных представителей императорского дома Романовых. В 1992 году в усыпальнице был похоронен Владимир Кириллович Романов, правнук императора Александра II. А в 1995 году сюда перенесли останки его родителей. Вернемся на Соборную площадь. Выходя из собора, обратите внимание на кованую решетку. Это уменьшенная копия знаменитой решетки Летнего сада. Справа перед собором расположено небольшое здание – Ботный дом. Здесь хранился знаменитый святой Николай, деревянный ботик Петра I, дедушка русского флота. Юный царь нашел его в 1688 году в дедовском сарае в селе Измайлове, удивился возможности ходить на нем против ветра и приказал восстановить корабль. Ботик стал началом потешной флотилии. Именно на нем юный Петр на Яузе и Переяславском озере познавал основы морского дела. С 1701 года ботик хранился в Кремле, получив почетное название дедушки русского флота. После заключения мира со Швецией его перевезли в Петербург. Ботик доставили в Кронштадт, и на рейде он прошел перед строем победоносных русских кораблей, салютовавших ему из всех орудий. Командовал ботиком генерал-адмирал Апраксин. На веслах сидели другие адмиралы, а на руле – вице-адмирал Петр Михайлов, то есть сам Петр I. Еще не раз дедушка русского флота принимал участие в торжествах в городе на Неве. В августе 1723 года, во время смотра Балтийского флота, Петр I сказал о нем: «Смотрите, как дедушку и внучата веселят и поздравляют». Заметки на полях. Петр I о начале судостроения в России. Случилось нам в мае 1688 года быть в Измайлове, на льняном дворе, гуляя по амбарам, где лежали остатки вещей дому деда Никиты Ивановича Романова, между которыми увидел я судно иностранное. Спросил Франца, то есть Тиммермана, что это за судно. Он сказал, что то бот английский. Я спросил, где его употребляют. Он сказал, что при кораблях, для езды и возки. Я Паки спросил, какое преимущество имеет пред нашими судами. Понеже видел его образом и крепостью лучше наших. Он мне сказал, что он ходит на парусах не только что по ветру, но и против ветру, которое слово меня великое удивление привело, и якобы неимоверно. Сейчас подлинный ботик находится в военно-морском музее, а в ботном доме установлена его копия. Двухэтажное здание на противоположной стороне площади – монетный двор, одно из старейших промышленных предприятий Санкт-Петербурга. Изначально монетное производство располагалось в казематах Трубецкого и Нарышкина бастионов, Екатерининской и Васильевской куртин. В 1800-1805 годах по проекту архитектора Порта был построен главный корпус, который вы и видите сейчас. До сих пор значительная часть российских монет, наград и памятных знаков чеканится именно здесь, в Петропавловской крепости. А мы повернем налево и, оставив по левую руку комендантский дом и каретник, двинемся по направлению к Екатерининской куртине и направо к Трубецкому бастиону, самому мрачному из всех бастионов крепости. С XVIII века крепость превратилась в русскую бастилию, главную государеву тюрьму. Здесь размещались органы политического сыска, тайные канцелярии, позднее тайная экспедиция. В крепости находились особо важные политические заключенные, а также подследственные по уголовным делам. Почти весь XVIII век Петропавловская крепость была главной политической тюрьмой империи. Но ее обитатели резко различались по своему положению и воззрениям. В XVIII веке главными узниками были участники дворцовых заговоров, ожидавшие в крепости ссылки в Сибирь или эшафота. Позднее сюда сажали генералов, членов сената, князей и княгинь. Когда дворцовые заговоры и перевороты прекратились, крепость оставалась пустой до восстания декабристов 1825 года. Заключенных размещали в равелинах и бастионах крепости. В крепости был заключен царевич Алексей и другие арестованные по царевичеву делу. В Алексеевском равелине Чернышевский написал свой знаменитый роман «Что делать?». Максим Горький также провел некоторое время в заточении в крепости. В казематах крепости была заточена и княжна Тараканова, знаменитая самозванка, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и Алексея Григорьевича Разумовского. Городские легенды утверждают, что княжна утонула во время наводнения 1777 года в каземате, из которого ее забыли или не захотели вывести. Это предание легло в основу знаменитой картины Константина Флавицкого, за которую он получил звание профессора исторической живописи. Однако на самом деле несчастная женщина скончалась от чахотки за 2 года до наводнения. Впоследствии в маленьком треугольном садике, расположенном внутри Алексеевского равелина, были найдены следы некоего захоронения. Местные легенды утверждают, что это и есть могила княжны Таракановой. В комендантском доме проходило следствие по делу декабристов. Там же их судили и приговорили, кого к смертной казни, а кого к каторжным работам. В 1870-72 годах была построена тюрьма Трубецкого бастиона. На долгие годы она стала главной политической следственной тюрьмой России. За 45 лет через тюрьму прошли около 1500 человек, в основном деятели революционных организаций. На 2 этажах располагались 72 одиночные камеры, которые охранял усиленный караул. Тюремные камеры ныне открыты для посетителей, и можно увидеть, как менялась их обстановка с течением времени. В Трубецком бастионе находились в заключении и народники Андрей Желябов, Вера Фигнер, Петр Кропоткин, Александр Ульянов, и социал-демократы Николай Бауман, Пантелеймон Лепешинский, Лев Троцкий, и эсеры Виктор Чернов, Екатерина Брешко-Брешковская, Борис Савенков. После февральской революции 1917 года в тюрьму поместили арестованных царских министров и сановников. В дни Октябрьской революции к ним присоединились министры Временного правительства. В период Красного террора – противники советской власти. Последними заключенными стали в 1921 году участники Кронштадтского мятежа. В камерах столик прибит к стене, одна железная кровать, зарешоченное окно. В левом углу, при входе, место для параши. Если принять во внимание, что электричества не было, при свече здесь было темновато. Надо сказать, казематы не производят удручающего впечатления, а по воспоминаниям народоволки Веры Фигнер, сидевшей здесь в 80-х годах XIX века, кормили их сносно, выводили на прогулку во двор и даже разрешали сажать кое-что из овощей и цветов на территории Трубецкого бастиона. Во дворе тюрьмы находится одноэтажное здание, куда заключенных водили мыться. Можно заглянуть в окна и увидеть, как выглядела баня в те времена. Выйдя из тюрьмы, повернем налево и пройдем через ворота в Васильевской куртине. Перед нами здание архива военного министерства, а за ним Алексеевский Равелин. Если обойти Равелин, то можно выйти на стрелку Заячьего острова, с которой открывается прекрасный вид на соседний остров Васильевский. Ему посвящена следующая прогулка. Со стороны Невы между Трубецким и Нарышкиным бастионом располагается пляж, где проводятся различные выставки и мероприятия. Зимой здесь можно увидеть ледяные скульптуры, летом песчаные. А мы перейдем Кронверский мост и покинем Заячий остров, колыбель Петербурга. Наш путь лежит направо, по Кронверской набережной. Зеленый массив деревьев за оградой – это Ленинградский зоопарк. Один из старейших в России. Санкт-Петербургский зоосад открылся в августе 1865 года на территории Александровского парка. Его хозяева, Софья и Юлиус Гепгарты, получили право в течение 20 лет не платить аренду городу. По столице пошли сплетни, что бесплатная аренда была предоставлена благодаря особому отношению Александра II к Софье. В первые годы посещаемость зоосада была не слишком велика. Расцвет начался в 1873 году, когда, овдовев, владелица сада вышла замуж за Эрнста Роста. Будучи на 30 лет моложе супруги, новый хозяин с энергией взялся за дело. При нем коллекция насчитывала более 1100 животных, а средства к ее поддержанию поступали из коммерческой части сада, от ресторана и театра. В саду постоянно устраивались этнографические выставки, демонстрировавшие жизнь экзотических племен. Постепенно зоосад становился местом, куда можно было пойти с детьми, и несравненно более приличным, чем Таврический или Летний сад. Однако в 1898 году Рост отошел от дел, устав от постоянных повышений аренды за землю. 20 бесплатных лет давно истекли. Сад несколько раз менял хозяев, приходя в упадок, и оказывался на грани закрытия. Его спас приход к руководству в 1910 году артиста и антрепренера Семена Новикова. Звери, приобретенные им, долго жили в саду. Слониха Бетти погибла в блокаду, а бегемотиха-красавица пережила Великую Отечественную войну. После октября в национализированном саду уход за животными был поставлен на научную основу. С 1932 года в саду начали регулярно размножаться белые медведи, что в те времена было большой редкостью. Именно поэтому изображение белого медведя стало эмблемой Ленинградского зоосада. В годы войны сад сильно пострадал, но не прекращал своей работы даже в условиях блокады. В память о подвиге сотрудников, сохранивших зверей, зоопарк, несмотря на переименование города, остался ленинградским. К столетнему юбилею в нем началась реконструкция, продолжающаяся и сейчас. Долгострою способствуют постоянные разговоры о возможном перемещении зоопарка из центра города. Однако зоопарк продолжает свою деятельность на прежнем месте. За зоопарком Кронверская протока и прорытый ров образуют остров, на котором мы видим здание из красного кирпича. Это военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, расположенный на Кронверке Петропавловской крепости. Заметки на полях. Кронверк в переводе с немецкого «коронное укрепление», наружное вспомогательное укрепление, служившее для усиления крепостей и состоявшее из одного бастиона и двух полубастионов, придававших ему вид короны. Это вспомогательное земляное укрепление было призвано защитить крепость севера, наиболее уязвимого направления, не имеющего естественной защиты. Кронверк представлял собой многоугольник, окруженный валами и рвом. Все пространство перед ним было лишено растительности, чтобы враг не мог скрытно подобраться к крепости. В середине XIX века, когда крепость потеряла оборонительное значение, на территории Кронверка архитектор Таманский построил здание арсенала. С 1869 года в нем были размещены старинные русские и трофейные артиллерийские орудия, знамена, штандарты и другие предметы, ранее хранившиеся в старом арсенале на Литейном проспекте. Начало этой коллекции положил сам Петр I, повелевший еще в 1703 году сохранять для памяти на вечную славу уникальные образцы артиллерийского вооружения. Становление музея как научного учреждения связано с именем Николая Бранденбурга, артиллериста и военного историка, назначенного заведующим артиллерийским музеем в 1872 году. Именно он превратил бессистемное собрание памятных предметов в экспозицию, отражавшую развитие вооружения в России от древности до современности. Бранденбург за 25 лет работы в музее увеличил количество его экспонатов с 800 до 10 тысяч, составил первый каталог коллекций. Благодаря ему в 1889 году в музее в присутствии Александра III было отпраздновано 500-летие русской артиллерии. Сегодня в 13 музейных залах хранятся первая русская пушка-пищаль конца XIV века, снарядами для которой служили каменные, свинцовые и железные ядра, и бронзовая пушка, отлитая в 1491 году мастером Яковым. Самый ранний сохранившийся образец пушечного литья. Здесь можно увидеть коллекцию из 7 орудий, изготовленных мастером Андреем Чоховым, автором «Царя пушки», пушки потешных войск Петра I, личное оружие и награды императоров и великих полководцев России. Особенно интересно выставленное во дворе Кронверка собрание крупногабаритных артиллерийских орудий, от древних до самых современных. Бывшие и состоящие ныне на вооружении ракетные комплексы, техника инженерных войск и войск связи. За зданием музея, перед рвом, небольшой гранитный обелиск отмечает место казни декабристов. 24 июля 1826 года в комендантском доме Петропавловской крепости 121 человеку, которых признали виновными, объявили приговор. Всех их разделили на 11 разрядов по степени провинности. Вне разрядов были поставлены Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и Петр Каховский, приговоренные к смертной казни четвертованием. 31 государственного преступника первого разряда присудили к смертной казни отсечением головы. Остальные были приговорены на различные сроки каторжных работ. На следующий день на рассвете на Кронверке за протокой состоялась казнь. Царь проявил милость и заменил перворазрядникам смертную казнь вечной каторгой, а пятерых главарей восстания не четвертовали, а повесили. Перевернув эту грустную страницу Российской империи, продолжим прогулку в Александровском парке. Между основной аллеей и Каменноостровским проспектом расположен небольшой грот, построенный в начале XX века. Вскоре после строительства Троицкого моста началось благоустройство петроградской стороны. Начали строиться здания в стиле северного модерна. Облагораживался Александровский парк, в котором, помимо прочего, построили грот со смотровой площадкой и бассейном. Работы по камню выполнил мастер Евдокимов, а подачу воды и прокладку труб – мастерская Воробьева. За полвека грот пришел в упадок, но после строительства метро Горьковское его решили восстановить. Теперь в гроте открыто кафе, а маленькие жители петроградской стороны прозвали его «Грот черепахи-тортилы». Прежде чем вернуться к метро, загляните в скульптурный парк «Мини-город», расположенный с обратной стороны вестибюля. Это макет под открытым небом, где из металла и камня сделаны все основные достопримечательности Петербурга, уменьшенные в 33 раза.